В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает рассказ о походе украинских войск на Крым в апреле 1918 года. В этот раз речь пойдет о взятии Бахчисарая. Подготовка к дальнейшему наступлению на Севастополь началась с очередного украинско-немецкого инцидента. Вернувшись после полудня 24 апреля из городской думы на железнодорожный вокзал, Петр Болбочан застал там немецких представителей, от имени своего руководства требовавших немедленного прекращения всех наступательных операций, угрожая в противном случае силой задержать украинские войска. Не решившись на открытое противостояние, командующий Крымской группы дал немцам согласие на прекращение операций до момента прибытия в Симферополь лично Роберта Коша, на переговоры с которым возлагал надежды. Одновременно он отдал тайный приказ Всеволоду Петриеву, несмотря ни на что, продолжать движение по горным тропам на Бахчисарай, а имеющуюся в столице Крыма пехоту посадил на автомобили. Как писал об этом Борис Манкевич,
«В то время группа имела много авто и к тому получила еще их достаточно в Симферополе, так что смело могла взять до 1000 человек и бросить их в каком-либо направлении. Кроме того, на буксир взяты горные пушки, которые как раз были пригодны для операций в этой местности. Конница группы, усиленная добровольцами, имела до 1500 сабель. Таким образом, усиленная пехотой на авто, пушками и бронемашинами, конница была бы способной к самостоятельному продолжению операций до того момента, когда прибудет генерал Кош».
Но не тут-то было. Немцы заблокировали пути и потребовали, чтобы ни одно из украинских подразделений, находящихся в Симферополе, не покидало города. Более того, немецкая стража была выставлена у украинских автомобилей, сорвав планы Болбочана бросить мотопехоту на помощь коннице. Вечером в крымскую столицу прибыл Кош со своей 15-й дивизией Ландвера, и это событие показалось генштабу в Берлине настолько важным, что о нем было сообщено иностранным журналистам, и на следующий день о прибытии Коша в Симферополь написала «Нью-Йорк Таймс». Вопреки ожиданиям Болбочана, немецкий генерал сразу потребовал от украинцев оставить город, ссылаясь на то, что Брестский мир ничего не говорит о принадлежности Крыма Украине. Переговоры были назначены на следующий день. А пока кайзеровские войска начали медленно занимать правительственное здание Симферополя, а крымская группа отходить к железнодорожному вокзалу. Таким образом, на севастопольском направлении свободно продолжали действовать лишь кавалерийские отряды Петрева да бронепоезд Павла Шандрука с пехотным прикрытием, также успевшим покинуть столицу. Между тем, передовой 53-й пехотный полк Ландвера выступил из Симферополя, достиг станции Булганак, ныне чистенькая, где был контратакован большевиками. Атаку отбил, но вынужден был остановиться до следующего дня. Утром 25 апреля украинские войска одержали еще несколько побед, как оказалось впоследствии, последних. По воспоминаниям Шандрука:
«Я был удивлен, когда атаман Болбочан приказал мне не продвигаться дальше, зато позволить немецкому бронепоезду пройти, а потом вернуться в Симферополь. Немецкий бронепоезд проследовал мимо нас на рассвете, в направлении на юг, но не достиг станции Альма из-за сильного артиллерийского огня красных как с бронепоезда, так и с полевых позиций. Командир немецкого бронепоезда, обер-лейтенант Шмидт, я встретил его снова в 1944 году. Он был майор в отставке и немецкий комендант в городе Скирневице в Польше. Попросил помощи. Я приказал выступить, и оба наши поезда заставили большевиков отступить».
Воспользовавшись случаем, конный крымско-украинский отряд сотника Андриенко при поддержке бронепоездов внезапным наскоком захватил Бахчисарай. Туда же был переброшен и волонтерский курень 2-го Запорожского полка, очевидно разместившийся на бронепоезде. Никифор Авраменко вспоминал:
«Бывшая столица крымских ханов была грязным городком с узкими улицами. Ханский дворец – широкий приземистый дом, крытый черепицей, с маленькими окнами, посреди красивого сада. Можно было любоваться удивительными рисунками художественной резьбы. Я видел с гор Черное море, что в ту пору незаметной полосой отделяется от горизонта. Еще 1,5 часа марша откроет внизу замечательное Крымское побережье.
Параллельно развивалось наступление на юге. Передовые отряды Петрева достигли деревни Черкесск-Кермян, ныне не существует, под самым Севастополем. Отдел бронеавтомобилей «Пежо», который наконец-то забрали из Джанкоя, доехал до деревни Шумы, ныне Верхняя Кутузовка, а 4-я гайдамацкая сотня захватила склад оружия в Козьмодемьяновском монастыре, попутно разогнав его российских защитников. Вот как об этом писал Петрев.
Из Козьмодемьянска пришел целый воз ружей и 2 пулемета. При занятии Козьмодемьянска 4-я сотня без всякого приказа разоружила и разогнала на все 4 стороны какой-то российский офицерский отряд, который был там. С телегой и донесениями приехала татарско-украинская стража и с 10 проводников без оружия для присоединения к другим татарским частям под присмотр, как писал начальник Козьмодемьянского отдела, жалуясь вместе с тем на то, что не может справиться с 4-й сотней, решительно не слушающейся приказов не задевать антибольшевистской организации. Пишу в ответ, что борьба нами ведется пока в плоскости скорее национальной, чем социальной, а потому все российские формирования на территории, занятой полком, должны быть разоружены и разогнаны, если нет возможности их интернировать.
Но на этом успехи закончились. Отрезанные от главных сил в Симферополе, испытывающие недостаток патронов и топлива, бронепоезд Шандрука с приданными ему силами того же 24 апреля получили приказ вернуться из Бахчисарая в столицу. Конница Андриенко, учитывая резкое изменение ситуации, также оставила город. Манкевич пребывал в отчаянии.
Между тем вернулись бронепоезда из Бахчисарая, гарнизон которых с жаром рассказывал об успешных боях с врагом, о встрече с энтузиазмом наших войск населением, которое помогало армии чем только могло и делало это с большой охотой. Отдел увеличился в несколько раз. Каждый бронепоезд на позиции имел в своем распоряжении по несколько сотен добровольцев-татар, которые искренне помогали украинской армии. Принимая это во внимание, смело можно было рассчитывать на успешные операции украинских войск против Севастополя и одновременно против Ялты. Рассказывали о том отчаянии, которое окутало население, когда оно узнало, что бронепоезда отходят назад в Симферополь и покидают их. Больно было смотреть на их горе, когда они узнали, что большевики готовятся вести контрнаступление на Симферополь. Ясно было, что с уходом бронепоездов населению самому не под силу будет справиться с этим наступлением. Конница в это время вела упорный бой с врагом в направлении Ялты, с успехом по нашей стороне, но отступление бронепоездов и отдела пехоты, который был у бронепоезда, ухудшил ее положение. Местное горное население плакало, глядя на поворот украинского войска, и пряталось с семьями в горах, опасаясь мести большевиков.
Но немцы не заняли брошенный украинцами Бахчисарай, зато сосредоточили свои силы в Симферополе. И в результате большевики не только смогли восстановить свой контроль над той местностью, но и к 26 апреля развернуть контрнаступление до Базарчика, ныне Почтовая. Там, в долине река Алима, через которую проходит единственный удобный путь из Симферополя на Бахчисарай, начали собираться остатки разбитых на севере красных частей и прибывшие из Севастополя подкрепления. Всего более 10 отрядов численностью около 3000 бойцов с бронемашинами и несколькими десятками пулеметов. Под общим руководством военного комиссара Юрия Гавена большевики создали на Альме укрепленный рубеж, который немцы не спешили атаковать. Украинская проблема для Коша была значительно важнее большевистской. С вами был Сергей Громенко и крымские истории на радио «Крым Реали». Услышимся!